Книга пророка Иоиля и Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня, номер 35.
Номер 35.
На странице 81 книги Early Writings и 81 символ одного божественного первосвященника и 80 священников записан второй сон Вильяма Миллера. Подобно Навуходоносору, Вильям Миллер имел два сна. Второй сон Навуходоносора в 4 главе книги Даниила помещен в контекст семи времен из Левита 26, изложенных Моисеем. Миллер использовал 4 главу Даниила, чтобы иллюстрировать 7 времен Левита 26, когда он излагал учение о 2270, хотя называл это семью временами. Миллер не осознавал, что он был предображен Навуходоносором, но 2270 дней Навуходоносора в 4 главе представлены и словом «рассеяние», и тем фактом, что оно встречается 7 раз, прежде чем во сне Миллера появился человек с щеткой для грязи.
Сестра Уайт называет Миллера отцом Миллером, но не в языческом смысле, как это делают католики, а в патриархальном смысле, подобно отцу Аврааму. Миллер — символ, он — человек завета, представляющий цепь библейских символов на пути к окончательному завету со 144 тысячами. Иоэль сообщает нам, что в последние дни старцы будут видеть сны, и Уильям Миллер является тем старцем нашей истории, а также земледельцем, который исполнил пророчество Уильяма Тиндейла, гласящее «Если Бог сохранит мне жизнь, прежде нежели пройдут многие годы, я сделаю так, что мальчик, ведущий плуг, будет знать Писание больше, нежели ты».
Бог послал своего ангела воздействовать на сердце земледельца, который прежде не верил Библии, чтобы побудить его к исследованию пророчеств. Ангелы Божьи неоднократно посещали этого избранного, чтобы направлять его мысли и открывать его разумению пророчества, которые прежде всегда оставались темными для народа Божьего. Ему было дано начало цепи истины, и он был ведом далее, чтобы исследовать звено за звеном, пока не стал взирать с изумлением и восхищением на Слово Божье. Там он увидел совершенную цепь истины. Это слово, которое он прежде считал небогодухновенным, теперь открылось его взору во всей своей красоте и славе. Он увидел, что одна часть Писания объясняет другую, и когда один отрывок был закрыт для его понимания, он находил в другой части слова то, что разъясняло его. Он взирал на священное слово Божье с радостью и с глубочайшим уважением и благоговением.
Early Writings, 230.
Миллер был тем земледельцем, который исполнил пророчество Тиндейла, и его первая публикация пророческого знания, собранного им в результате раскрытия Дан 8.14, состоялась в 1831 году, через 220 лет после издания Библии в переводе короля Якова. Джон Уиклиф, Уильям Тиндейл и издание в 1611 году Библии в переводе короля Якова представляют три вехи, которыми начинается 220-летнее пророчество, заканчивающееся тогда, когда мальчик-пахарь из пророчества Тиндейла откроет Слово Божие для вести первого ангела. За первым ангелом должны были последовать еще два. Тот первый ангел явился в 1798 году, а третий — в 1844 году. Уиклиф, Тиндейл и король Яков связаны с тем земледельцем, который исполнил предсказания Тиндейла и символизировал историю трех ангелов с 1798 по 1844 год.
Альфа-открытием Уильяма Миллера были 2520 лет из 26 главы книги Левит, а омега-открытием — 2300 лет из книги пророка Даниила 8.14. 2520-летнее рассеяние Иуды началось в 677 граду до Нейр-Э и закончилось в 1844 году. 2300 лет из Даниила 8.14 завершились в 1844 году. Оба завершились вместе в 1844 году, а начальные точки альфа и омега открытий Уильяма Миллера были разнесены на 220 лет. 220 — это символ Уильяма Миллера на основании двух свидетелей. Альфа и омега открытия Миллера представлены 1798 и 1844 годами. 2520-летнее рассеяние против Северного царства завершилось в 1798 году, а 46 лет спустя, в 1844 году, завершились 2300 лет. 2520 лет, завершившиеся в 1798 году, указывают на эту дату. А 2520 лет против Иудеи, завершившиеся в 1844 году, образуют период в 220 лет. Это означает, что 2520 против Израиля дает пророческий период в 46 лет, а 2520 против Иудеи – пророческий период в 220 лет. Альфа этого периода – 667 год до Наирой, а омега – 457 год до Наирой. То есть альфа как 46-летнего, так и 220-летнего периода представлена числом 2500, а омега обеих линий – числом 2300. Два рассеяния по 2500 лет служат двумя свидетелями периода, который начинается числом 2500 и завершается числом 2300. Обе эти линии определяют альфу и омегу открытий Уильяма Миллера.
Сон Уильяма Миллера. «Мне приснилось, что Бог незримой рукой послал мне искусно отделанную шкатулку, около 10 дюймов длиной и 6 дюймов шириной, сделанную из черного дерева и затейливо инкрустированную жемчугом. К шкатулке был прикреплен ключ. Я немедленно взял ключ и открыл шкатулку, и, к моему удивлению и изумлению, обнаружил, что она наполнена драгоценностями всех видов и размеров, бриллиантами, драгоценными камнями, а также золотыми и серебряными монетами всех размеров и достоинств, красиво разложенными по своим местам в шкатулке. И, будучи так расположены, они отражали свет и сияние, равные лишь солнцу. Я решил, что не вправе наслаждаться этим чудесным зрелищем в одиночку, хотя мое сердце ликовало от блеска, красоты и ценности его содержимого. Поэтому я поместил его на стол в центре моей комнаты и объявил, что всякий желающий может прийти и увидеть самое величественное и ослепительное зрелище, когда-либо виденное человеком в этой жизни. Люди стали входить. Сперва их было немного, но затем их число возросло, и образовалась толпа. Когда они впервые заглядывали в ларец, удивлялись и восклицали от радости. Но когда число зрителей увеличивалось, все начинали перебирать драгоценности, вынимая их из ларца и рассыпая по столу. Я начал думать, что владелец вновь взыщет с меня ларец и драгоценности, и если я допущу, чтобы их рассеяли, я уже никогда не смог бы вновь разложить их по своим местам в ларце, как прежде, и чувствовал, что никогда не смогу понести ответственность, ибо она была бы огромна. Тогда я начал умолять людей не прикасаться к ним и не вынимать их из ларца, но чем больше я умолял, тем больше их рассеивали, и теперь казалось, что их разбрасывают по всей комнате, на полу и на каждом предмете мебели в комнате. Тогда я увидел, что среди подлинных драгоценностей и монет они рассыпали несметное количество поддельных драгоценностей и фальшивых монет. Я был чрезвычайно возмущен их низким поведением и неблагодарностью и упрекал и порицал их за это. Но чем больше я упрекал, тем больше они рассыпали поддельные драгоценности и фальшивые монеты среди подлинных. Тогда я вознегодовал в своей телесной душе и стал применять физическую силу, чтобы выталкивать их из комнаты. Но пока я выталкивал одного, входили еще трое и приносили грязь, стружки, песок и всевозможный сор, пока они не покрыли все подлинные драгоценности, бриллианты и монеты, которые совсем скрылись из виду. Они также разломали мою шкатулку на части и разбросали ее среди мусора. Я думал, что никто не обращает внимания на мою скорбь или мой гнев. Я окончательно обескуражился и пал духом, сел и заплакал. Когда я так плакал и скорбел о великой моей утрате и о том, что мне предстоит дать ответ, я вспомнил Бога и усердно молился, дабы Он послал мне помощь. Тотчас дверь отворилась, и когда все люди ее покинули, в комнату вошел человек. И он, держа в руке метлу, открыл окна и начал выметать из комнаты грязь и сор. Я крикнул ему, чтобы он повременил, потому что среди мусора были разбросаны кое-какие драгоценные камни. Он сказал мне: «Не бойся, ибо он позаботится о них». Тогда, пока он сметал грязь и мусор, фальшивые драгоценности и поддельные монеты, все поднялось и словно облако вылетело в окно, и ветер унес их. В суматохе я на мгновение закрыл глаза. Когда открыл, весь мусор исчез. Драгоценные камни, бриллианты, золотые и серебряные монеты были рассыпаны в изобилии по всей комнате. Затем он поставил на стол шкатулку, значительно больше и красивее прежней, и пригоршнями собирал драгоценности, бриллианты, монеты, и бросал их в нее, пока не осталось ни единого, хотя некоторые бриллианты были не больше острия булавки. Тогда он сказал мне: «Приди и посмотри». Я заглянул в шкатулку, но меня ослепило увиденное. Они сияли в 10 раз ярче, чем прежде. Я подумал, что их отшлифовали в песке ногами тех злых людей, которые рассыпали их и растоптали в прах. Они были разложены в прекрасном порядке в шкатулке, каждый на своем месте, без каких-либо видимых усилий со стороны человека, который бросил их туда. Я вскрикнул от великой радости, и этот крик разбудил меня. Ранние сочинения, 81-83.
Начиная со страницы 81, символа священников, сон обозначает историю деятельности Лаодикийской церкви адвентистов седьмого дня по разрушению основополагающих истин, собранных божеством через человеческое орудие Уильяма Миллера. История завершается, когда Миллер воскликнул от великой радости, и этот клич разбудил его. История, представленная в этом сне, завершается громким кличем третьего ангела, который является кульминацией полуночного клича. Историческое повествование сна Миллера также представляет вехи миллеритской истории и, следовательно, также представляет параллельную историю движения 144 тысяч. Не менее важно и то, что историческое представление сна содержит пророческий фрактал истории, которая начала повторяться в 2023 году.
Драгоценности истины, распознанные в истории 144 тысяч, были занесены в публичную летопись в 2004 году и затем вновь в 2012 году, когда представление таблиц Аввакума собрало группу, которой было суждено быть рассеянной. Эти истины были положены на стол в 2004 году, при первом представлении истин, печать с которых была снята в 1989 году. Тогда эту весть приняли во внимание лишь немногие, но в 2012 году серия из 95 докладов под названием «Таблицы Аввакума» собрала множество, ибо люди начали входить, сперва немногочисленные, но возрастая до множества.
С 2012 года по 18 июля 2020 года те истины постепенно были рассеяны и засыпаны мусором. 18 июля 2020 года приверженцы вести таблиц Аввакума были рассеяны на срок в 3,5 дня.
«И когда они окончат свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. И трупы их будут лежать на улице города Великого, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш был распят. И те из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3,5 дня и не позволят положить трупы их в могилы. И живущие на земле будут радоваться о них и веселиться, и будут посылать дары друг другу, потому что два эти пророка мучили живущих на земле». Откровение 11.7.10.
В субботу, 30 декабря 2023 года, Future for America присоединилась к встрече в Zoom, что стало ее первым публичным собранием с 18 июля 2020 года. 30 декабря 2023 года — это 1260 дней после 18 июля 2020 года, или 3,5 дня. Пока Илия и Моисей были мертвы на улице, другая группа ликует. Future for America в июле 2023 года вернулась к публикации пророческой вести, ибо весть, которая тогда должна была идти по всей земле, по пророческой необходимости должна была исходить из пустыни. 3,5 дня или 1260 дней — это пустыня.
«И жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы ее питали там 1260 дней». Откровение 12.6.
Пустыня — это 1260 дней, то есть 1260 дней, что есть также 3,5 дня, и это представлено в Откровении 12.6, а 126 — десятина от 1260. Одна из удивительных истин, которые тогда были раззапечатаны, заключалась в необходимости покаяния во исполнение молитвы о семи временах в Левите 26.
Главные у 260 дней также являются символом 2520 дней. Семь времен против Северного Царства начались в 723 году до нашей э и завершились в 1798 град. Середина приходится на 538 града, в результате чего образуется Бливдеви 60 лет, в которое язычество попирало святилище и воинство, а затем Двивдеви 260 лет, в которое папство попирало святилище и воинство. Эта пророческая структура соотносится с Удви 260 днями от крещения Христа до креста, за которыми следует Удви 260 пророческих дней до 34 граду нашей э, когда Евангелие было обращено к язычникам. Таким образом, на основании двух свидетелей Удви 260 является частью 260 дней, то есть Моисеевых семи времен 26 главы книги Левит. В период гласа вопиющего в пустыне, начавшийся в субботу, 18 июля 2020 года, и продолжавшийся до субботы, 30 декабря 2023 года, голос начал взывать в июле 2023 года, и когда период пустыни завершился в субботу, 30 декабря 2023 года, наступило воскресение Моисея и Илии. Весть голоса указала, что веха параллельных первых разочарований в каждом реформаторском движении объясняет ложное предсказание 18 июля 2020 года в контексте притчи о 10 девах. Она призвала мужчин и женщин к покаянию, выраженному молитвой из 26 главы книги Левит. Сон Миллера представляет это самое покаяние, когда он пишет: «Пока я так плакал и скорбел о моей великой утрате и ответственности, я вспомнил Бога и усердно молился, чтобы Он послал мне помощь».
«Придите и увидьте». Сон Миллера разделен двумя употреблениями формулы «иди и смотри».
В первый раз Миллер призывает людей прийти и посмотреть, а во второй — человек с грязной щеткой призывает Миллера прийти и посмотреть. «Иди и смотри» — пророческий символ, указывающий на пророческую истину, с которой снята печать. Каждая из первых четырех печатей содержит повеление «иди и смотри».
«И увидел я, когда Агнец отверз одну из печатей, и услышал я как бы шум грома, одно из четырех животных говорило: «Приди и смотри». И когда он отверз вторую печать, я услышал, как второе животное говорило: «Приди и смотри». И когда он отверз третью печать, я услышал, как третье животное говорило: «Приди и смотри». И когда он отверз четвертую печать, я услышал, как голос четвертого животного говорил: «Приди и смотри». Откровение 6.1, 3, 5, 7.
«Иди и смотри» в начале сна Миллера — это альфа, а завершающее «иди и смотри» — омега. Сон отождествляет снятие печатей в начале сна с драгоценными камнями, которые, когда были расположены, отражали свет и славу, сравнимые лишь с солнцем. Когда Христос пригласил Миллера к Омеге словами «иди и смотри», Миллер говорит: «Мои глаза были ослеплены этим зрелищем, они сияли в 10 раз большей славой, чем прежде. Свет Альфы был как солнце, а свет Омеги в 10 раз ярче солнца».
Рассеять.
Скорбь и покаяние Миллера представлены в конце периода, который начался с первого «иди и смотри» и завершился последним «иди и смотри». В периоде, который начинается с того, что Миллер снимает печать свести для народа и затем заканчивается тем, что Христос снимает печать свести для Миллера, слово «scatter» встречается 7 раз. Миллер употребит это слово еще раз, но между первым и последним снятием печати «scatter» употребляется 7 раз. Библия отождествляет суд семи времен со словом «scatter».
«И рассею вас между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены». Левит 26.33.
Первой истиной, открытой Миллером, были семь времен 26 главы книги Левит, и, согласно его сну, в период между провозглашением вести Миллера и провозглашением вести Христа, все основополагающие истины, представленные трудом Уильяма Миллера, должны были быть покрыты сором и фальшивыми монетами богословов лаодикийского адвентизма седьмого дня. Это отвержение основополагающих истин представлено как семь рассеяний в истории между Альфой и Омегой. Семь времен — символ труда Уильяма Миллера, который, в свою очередь, лежит в основании адвентизма седьмого дня. Центральным столпом этого основания являются 2300 дней Дан 8.14. Тем самым указывается, что 2520 лет рассеяния, бывшие первым, или альфа-открытием Уильяма Миллера, отмечают начало периода, завершившегося омега-открытием Уильяма Миллера, а именно 2300 днями.
Когда лаодикийский адвентизм седьмого дня отложил в сторону семь времен в 1863 году, он тем самым отложил в сторону первое открытие Уильяма Миллера, которое было его альфа-открытием и основополагающим открытием. Последним из открытий Миллера было 2300 дней, что являлось его омега-открытием и венчающим открытием. Семь времен, завершившиеся в 1798 году, отмечали 2320, а 2300 дней были отмечены в 1844 году.
Именно человек с щеткой для сметания мусора собирает драгоценные камни после того, как они были рассеяны на семь времен. Тогда ларец становится больше и прекраснее и сияет в 10 раз ярче солнца. 10 — символ испытания, и поэтому те драгоценные камни сияют при испытании по вопросу дня солнца.
Таким образом, сон Миллера начинается в 1798 году и заканчивается громким кличем третьего ангела при воскресном законе.
История миллеритов с 1798 по 1863 год одновременно является историей с 1798 года вплоть до скоро грядущего воскресного закона. История, представленная во сне Уильяма Миллера и охватывающая промежуток между словами Миллера «иди и смотри» и словами человека с щеткой для мусора «иди и смотри», одновременно соответствует периоду с 1798 по 1863 год и периоду с 1798 года до воскресного закона. Линия, заканчивающаяся в 1863 году, является пророческим фракталом линии, которая начинается в 1798 году и завершается воскресным законом. Обе эти линии представлены во сне Уильяма Миллера. Закрытая дверь 22 октября 1844 года является прообразом закрытой двери при законе о воскресном дне. Пророчество на 2300 лет, исполнившееся в 1844 году, является прообразом закона о воскресном дне.
Пришествие Христа как нашего первосвященника во святое святых для очищения святилища, представленное в Даниил 8:14, пришествие Сына Человеческого к ветхому днями, как это показано в Даниил 7:13, и пришествие Господа в свой храм, предсказанное Малакии. Все это описание одного и того же события. И то же самое представлено приходом жениха на брачный пир, описанным Христом в притче о десяти девах в Матфею 25, The Great Controversy, 426.
Линии. Омегой открытий Миллера было 2300-летнее пророчество, поэтому и 1844 год, и воскресный закон представлены периодом в 2300 лет. Это означает, что 202 зарят — альфа, а 23 стучи — омега обеих линий. Одна линия завершается в 1863 году, а другая — на воскресном законе. На обеих линиях пророчество 202 зарят является альфой и или краеугольным камнем. Фрактал от 1798 до 1863 годов фундаментальной истории миллеритов также соотносится с другим фракталом в Омеге, венчающей истории 144 тысяч.
11 сентября Бог призвал свой народ вернуться к древним стезям Иеремии, а именно к основаниям, которые в свою очередь представлены вестником основополагающей истории, а он, в свою очередь, представлен своим основополагающим альфа-открытием семи времен. Семь времен — символ оснований 144 тысяч, и 11 сентября запечатление этой группы началось с испытательной вести об основаниях, представленной самой первой основополагающей истиной Уильяма Миллера и адвентизма. 11 сентября началось время запечатления, а при скоро грядущем воскресном законе время запечатления 144 тысяч завершится.
Эта история представляет собой фрактал, начинающийся с 2500 датице и завершающийся 2300. Следовательно, эта история — третья линия пророческой истории, представленной во сне Уильяма Миллера. Период 2500 датице исполнился в 1798 году, а 2300 — в 1804 году. Дело, представленное двумя линиями, это дело Христа по соединению Его божественности с нашей человечностью. Это дело превращения грешника в святого, восстановления высшей природы на ее законном престоле над низшей природой. По этой причине человеческому телу требуется 2500 дней, чтобы полностью обновить каждую клетку организма, и этот самый организм основан на сочетании 23 мужских хромосом с 23 женскими хромосомами. Вместе они образуют живой храм, представленный числом 46, то есть периодом от 1798 до 1844 года, периодом сна Уильяма Миллера от 2500 датице в 1798 году до 2300 в 1844 году.
Сон Уильяма Миллера также содержит еще один достойный внимания фрактал. Отрезок от 9.11 до воскресного закона является фракталом периода от 1798 года до воскресного закона, как и от 1798 до 1863 годов. Период от 2023 года до воскресного закона является фракталом периода от 9.11 до воскресного закона, и именно на эту историю указывают все линии в сне Миллера, как на омегу всех этих линий.
это тот период, в котором исходные истины сияют в 10 раз ярче солнца.
Две суеты.
В 1840-е годы слово «бастл» в качестве существительного обычно означало энергичную, оживленную или шумную деятельность, часто с оттенком суеты, возбуждения, спешки или волнения. Им обозначали оживленное движение, суматоху или суетливую беготню, будь то в толпе, в домашнем хозяйстве, на рынке или во время какого-либо конкретного события. Бастл во сне Миллера тем самым описывала бы непосредственный всплеск деятельности, возбуждение или неотложных дел, происходивших в тот самый момент, приходящее оживление или суматоху настоящей ситуации или данного случая.
Миллер утверждает, тогда, пока он сметал грязь и мусор, поддельные драгоценности и фальшивые монеты, все поднялось и, подобно облаку, вылетело через окно, и ветер унес их прочь. В суматохе я на мгновение закрыл глаза. Когда я их открыл, весь мусор исчез.
Суматоха обозначает два момента в сне Миллера. Первый — когда толпа разбрасывает драгоценности, и затем, когда человек с грязной щеткой открывает окна и начинает выметать ложные драгоценности. Первая — альфа-суматоха — это сокрытие драгоценностей, а вторая — омега-суматоха — восстановление драгоценностей. Во время этой суматохи Миллер закрыл глаза. Миллер был упокоен в 1849 году, именно в тот момент, когда Христос во второй раз простер свою руку, чтобы собрать остаток своего народа. Тогда Миллер закрыл глаза, и в 1850 году его истины вновь были помещены на стол во исполнение повеления Аввакума записать видение и сделать его ясным. В тот период суматохи Миллер закрывает глаза, и когда он пробуждается, драгоценности находятся в процессе восстановления.
Вторая суматоха в его сне происходит, когда знамя 144 тысяч воскрешается, очищается от скверны и становится чистым, как то знамя, которое Захария называет драгоценными камнями на венце.
«И Господь Бог их спасет их в тот день, как стадо своего народа, ибо они будут, как камни венца, поднятые, как знамя над его землею. Ибо как велика благость его и как велика красота его. Хлеб будет веселить юношей, а молодое вино — девиц. Просите у Господа дождя во время позднего дождя. Так Господь сотворит сверкающие облака и даст им ливни дождя, каждому траву на поле. Ибо идолы говорили тщету, и прорицатели видели ложь и рассказывали ложные сны. Они напрасно утешали. Потому они пошли своей дорогою, как стадо. Они были смущены, потому что не было пастыря. Гнев мой возгорелся на пастырей, и я наказал козлов. Ибо Господь Саваоф посетил стадо свое, дом Иуды, и сделал их, как своего славного коня на брани». Захария 9:16, 10:3.
Стадо его народа есть и знамя, и камни драгоценности на венце.
Стадо его народа определяется во время позднего дождя, ибо повеление — просить позднего дождя во время позднего дождя. Стадо противопоставляется тому стаду, которое пошло своим путем, а не по древним стезям Иеремии. Во время позднего дождя драгоценности, составляющие его стадо, будут его великолепным конем в брани. Этот великолепный конь — торжествующая церковь, представленная в первой христианской невесте и символизируемая Петром, который, как белый конь в период первой печати, вышел побеждая и чтобы победить.
«И я увидел, когда Агнец снял одну из печатей и услышал как бы шум грома, одно из четырех животных говорило: «Приди и смотри». И я увидел, и вот конь белый, и сидящий на нем имел лук, и дан был ему венец, и он вышел, побеждая, и чтобы победить». Откровение 6:1-2.
Петр, следовательно, является символом первоапостольской христианской церкви во время излияния дождя в день Пятидесятницы и символом последней христианской церкви во время позднего дождя, прообразом которого было излияние в день Пятидесятницы.
«И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем именуется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи его, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, и имя его — Слово Божие. И воинства, которые были на небе, следовали за ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый». Откровение 19:11-14.
Белые кони представляют войско Христа, воскрешенное в 37 главе Иезекииля. Они суть церковь торжествующая и камни венца, ибо Христос утверждает свое царство славы во время позднего дождя.
как представители его царства, 144 тысячи — это драгоценные камни на венце, который является символом царства, которое он получает по завершении 2300 дней, что произошло 22 октября 1844 года и вновь произойдет при воскресном законе, то царство белых коней воздвигается во время позднего дождя, когда отверзаются окна небесные, ибо Иоанн увидел белого коня, когда небо отверзлось.
В суматохе Альфа 1749 года Миллер на малое мгновение закрыл глаза в смерти. Миллер был Илией, и Илия умер 18 июля 2020 года, и он лежал на улице первый в 100-260 дней, пока не достиг суматохи Омеги, и тогда был пробужден. Его пробуждение отмечено как наступившее, когда человек с щеткой для мусора открыл небесное окно, чтобы вымести сор. Войско белых коней поднимается, когда открывается небесное окно, и тогда выявляется отделение истинного от ложного. Это отделение также обозначено в книге пророка Малахии.
«Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и в этом ныне испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас окна небесные, и не изолью ли на вас благословение, так что не хватит места, чтобы вместить его». Малахии 3.10.
Духи пророков повинуются пророкам. И Иоанн в Откровении, сон Миллера и Малахия дают троекратное свидетельство о времени, когда отверзаются окна небесные. Во сне Миллера это происходит в омеге призыва «приди и смотри». Сумятица в Альфе была тогда, когда началось рассеяние, а омега, когда начинается собирание. Прежде чем мы продолжим рассмотрение сна Миллера, мы хотим привести комментарий Джеймса Уайта к этому сну. Джеймс Уайт отождествляет подлинные драгоценности с истинным народом Божьим, а поддельные драгоценности с нечестивыми. Я же отождествляю драгоценности с истинными, противопоставленными заблуждению. Драгоценности и поддельные драгоценности символизируют и весть, и вестников, при этом истина противопоставляется заблуждению, а истинные вестники — ложным.
Сон брата Миллера. Следующий сон был опубликован в Advent Herald более 2 лет назад. Тогда я увидел, что он ясно обозначал наш прежний опыт, связанный со вторым пришествием, и что Бог дал этот сон на благо рассеянного стада. Среди знамений близкого наступления великого и страшного дня Господня Бог определил сны. Смоим Иоэль 2, 28-31, Деяния 2, 17-20. Сны могут приходить тремя путями. Во-первых, от множества забот. Смоим Екклесиаст 5-3. Во-вторых, находящиеся под властью нечистого духа и обольщения сатаны могут иметь сны под его влиянием. Смоим Второзаконие 8 год и 5, Иеремия 23, 25, 28, 27, 9, 29, 8, Захария 10, 2, Иуда 8. И в-третьих, Бог всегда учил и продолжает учить свой народ в большей или меньшей мере через сны, которые приходят через посредничество ангелов и Святого Духа. Те, кто стоят в ясном свете истины, узнают, когда Бог дает им сон, и такие не будут введены в заблуждение и сбиты с пути ложными снами.
И сказал: «Слушайте ныне слова мои. Если есть у вас пророк, то я, Господь, откроюсь ему в видении и во сне буду говорить с ним». Числа 12.6. Иаков сказал: «Ангел Господень говорил со мною во сне». Бытие 31.2. «И пришел Бог к Лавану Сирянину ночью во сне». Бытие 31.24. Прочитайте сны Иосифа, Бытие 37.5.9, а затем интересную историю их исполнения в Египте. В Гаваоне Господь явился Соломону ночью во сне, Три царств, 3.55. Великий и важный образ второй главы книги Даниила был дан во сне, а также четыре зверя и так далее из 7 главы. Когда Ирод искал погубить младенца Спасителя, Иосиф был во сне предупрежден бежать в Египет. Матфея 2.13.
«И будет в последние дни, — говорит Бог, — и залью от Духа Моего на всякую плоть, и сыновья ваши и дочери ваши будут пророчествовать, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши будут видеть сны». Деяния 2.17.
Дар пророчества посредством снов и видений здесь является плодом Святого Духа и в последние дни должен проявиться в достаточной мере, чтобы стать знамением. Это один из даров Евангельской Церкви.
И Он даровал одних апостолами, иных пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями для усовершения святых, для дела служения, для созидания тела Христова. Ефесянам 4:11-12. И Бог поставил в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков и т.д.
1 Коринфянам 12:28. «Не пренебрегайте пророчествами». 1 Фессалоникийцам 5:20. Смет также Деяния 13:1, 21:9, Римлянам 7:6, 1 Коринфянам 14:1, 24:39. Пророки или пророчества даны к назиданию Церкви Христовой, и нет никаких доказательств, которые можно привести из Слова Божия, что они должны были прекратиться прежде, чем прекратятся евангелисты, пастыри и учители. Но, скажет возражающий, было столь много ложных видений и снов, что я не могу иметь доверия к чему-либо подобному. Истинно, что у сатаны есть своя подделка. У него всегда были лжепророки, и, несомненно, мы можем ожидать их теперь, в этот его последний час обольщения и торжества. Те, кто отвергают такие особые откровения из-за существования подделки, с равным основанием могли бы пойти еще дальше и отрицать, что Бог когда-либо открывал себя человеку во сне или в видении, ибо подделка существовала всегда. Сны и видения — это средство, посредством которого Бог открывал себя человеку. Через это средство Он говорил пророкам. Он включил дар пророчества в число даров Евангельской Церкви и причислил сны и видения к прочим знамениям последних дней. Аминь. Моя цель в вышеизложенных замечаниях состояла в том, чтобы снять возражения соответствующим Писанию образом и подготовить ум читателя к последующему. У. Миллер. Лоухэмптон, штат Нью-Йорк. 3 декабря, 1847 град. Джеймс Уайт. Сон брата Миллера. 1:6. 1. Ларец символизирует великие истины Библии, относящиеся ко второму пришествию Господа нашего Иисуса Христа, которые были даны брату Миллеру для возвещения миру. 2. Прикрепленный ключ был его способом истолкования пророческого слова, заключавшимся в сопоставлении Писания с Писанием. Библия — свой собственный истолкователь. С этим ключом брат Миллер открыл миру ларец, то есть великую истину о пришествии. 3. Драгоценные камни, алмазы и т.п. всех видов и размеров, столь прекрасно расположенные каждый на своем месте в ларце, представляют детей Божьих. Малахии 3:17. Из всех церквей и почти из всякого звания и положения жизни, которые приняли веру пришествия и, как было видно, смело занимали каждый на своем месте твердую позицию в святом деле истины. Пока они действовали в таком порядке, каждый исполняя свой долг и ходя смиренно пред Богом, они отражали свет и славу миру, с которыми могла сравниться лишь церковь во дни апостолов. Весть Откровения 14:6-7 шла как бы на крыльях ветра, и приглашение «Придите, ибо уже все готово» Луки 14:17 распространялось силой и действенностью. 4. Люди начали входить. Сначала их было немного, но затем их число возросло до толпы. Когда учение о пришествии впервые проповедовалось братом Миллером и очень немногими другими, оно имело лишь незначительное влияние, и очень немногие были им пробуждены. Но в 1840-1844 годах, где бы оно ни проповедовалось, все общество приходило в движение. 5. Когда летящий ангел, Откровение 14:6-7, впервые начал проповедовать вечное Евангелие, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его», многие восклицали от радости в ожидании пришествия Иисуса и восстановления, которые впоследствии восстали против истины, стали насмехаться и издеваться над нею, истины, которая незадолго до того наполняла их радостью. Они внесли смятение и рассеяли драгоценности. Это приводит нас к осени 1844 года, когда началось время рассеяния. Заметьте, именно те, кто некогда восклицал от радости, посеяли смуту и рассыпали драгоценности. И никто с 1844 года не рассеял стадо столь действенно и не ввел его в заблуждение, как те, кто некогда проповедовали истину и радовались ей, но с тех пор отвергли дело Божие и исполнение пророчества в нашем прошлом адвентном опыте. 6. Поддельные драгоценности и фальшивая монета, рассеянные среди подлинных, ясно представляют собой ложных обращенных или чуждых детей, Осия 5:7, с того времени, как дверь была затворена в 1844 году. 7. Грязь и стружки, песок и всякого рода мусор означают различные и многочисленные заблуждения, которые были внесены в среду верующих во второе пришествие с осени 1844 года. Здесь я отмечу некоторые из них.
1. Позиция, которую некоторые из пастырей самонадеянно заняли вскоре после того, как прозвучал полуночный крик, а именно, что торжественная смягчающая сила Святого Духа, сопутствовавшая движению седьмого месяца, была мезмерическим воздействием. Джордж Сторс был одним из первых, кто занял такую позицию. Смет его сочинения за конец 1844 года в издании «Midnight Cry», тогда выходившем в городе Нью-Йорке. Джей В. Хаймс на конференции в Олбани весной 1845 года сказал, что движение седьмого месяца произвело мезмеризм глубиной в 7 футов. Об этом мне сообщил тот, кто присутствовал и слышал это замечание. Другие, активно участвовавшие в крике седьмого месяца, впоследствии объявили то движение делом дьявола. Приписывать дело Христа и Святого Духа дьяволу было во дни нашего Спасителя богохульством, и это богохульство и теперь. 2. Многочисленные попытки устанавливать определенные сроки с тех пор, как 2-300 дней закончились в 1844 году, разными лицами было назначено немало сроков для их окончания. Делая это, они сняли вехи и навлекли тьму и сомнения на все адвентное движение. 3. Спиритизм со всеми его фантазиями и крайностями. Эта коварная уловка дьявола, совершившая страшное дело смерти, весьма уместно представлена стружками и всяческого рода хламом. Многие из тех, кто проглотил яд спиритизма, признавали истинность нашего прежнего адвентного опыта, и вследствие этого факта многие были приведены к убеждению, что спиритизм является естественным плодом веры в то, что Бог руководил великими адвентными движениями 1833 и 1844 годов. Петр, говоря о тех, кто будет вводить пагубные ереси, отвергая и самого Господа, искупившего их, говорит, по причине которых путь истины будет поносим. 4. С.С. Сноу, заявлявший, что он пророк Илия. Этот человек в своем странном и необузданном поприще также сыграл свою роль в этой смертоносной работе, и его путь имел тенденцию дискредитировать истинное положение ожидающих святых в глазах многих честных душ. К этому перечню заблуждений я мог бы прибавить еще множество других, как, например, 1000 лет из Открат 24.7, относимую к прошлому, 144 тысячи из Откра 7.4, 14.1, тех, которые воскресли и вышли из гробов после воскресения Христа, учение без труда, учение об истреблении младенцев и т.д. и т.т. Эти заблуждения столь усердно распространялись и столь настойчиво насаждались ожидающей пастве, что ко времени, когда брат Миллер увидел сон, истинные драгоценности были исключены из поля зрения и оказались применимы слова пророка «И суд отступил назад, и правда стоит вдали, и т.д. и т.п.» Смет ИСО 56.14. В то время в стране не было ни одного адвентистского издания, которое отстаивало бы дело истины настоящего времени. Дэй Дон было последним, защищавшим истинную позицию малого стада, но оно прекратило существование за несколько месяцев до того, как Господь дал брату Миллеру этот сон и в своей последней предсмертной борьбе указало утомленным, вздыхающим святым на 1087 год, тогда отстоящий на 30 лет в будущем, как на время их окончательного избавления. Увы, увы, неудивительно, что брат Миллер во сне сел и заплакал над этим печальным положением вещей. 8. Ларец представляет истину о пришествии, которую брат Миллер возвестил миру, как это отмечено в притче о 10 девах, Матф 25.1.11. Во-первых, время, 1843 год. Во-вторых, время промедления. В-третьих, полночный крик, в седьмой месяц 1844 года. И в-четвертых, закрытая дверь. Никто из читавших издания о втором пришествии с 1843 года не станет отрицать, что брат Миллер отстаивал эти четыре важные пункта в истории адвентного движения. Эта гармоничная система истины, или ларец, была разорвана на части и разбросана среди хлама теми, кто отверг собственный опыт и отрицал те самые истины, которые они вместе с братом Миллером столь бесстрашно проповедовали миру. 9. Человек с щеткой для грязи символизирует ясный свет истины настоящего времени, как явлено в вести третьего ангела, Откровение 14.9.12, которая ныне очищает остаток от заблуждений.
Дело истины настоящего времени начало возрождаться весной 1848 года, и с того времени и до ныне возрастало и укреплялось. Щетка для грязи действовала, и заблуждения исчезали перед ясным светом истины, и некоторые из драгоценных камней, которые еще совсем недавно были покрыты и скрыты от взора тьмой и заблуждением, ныне стоят в ясном свете истины настоящего времени. Это дело выведения на свет драгоценностей и очищения от заблуждения стремительно возрастает, и суждено ему продвигаться с нарастающей силой, доколе все святые не будут разысканы и не получат печать Бога Живого. Сравните это с 34 главой Иезекииля, и вы увидите, что Бог обещал собрать свое стадо, которое было рассеяно в этот мрачный и облачный день, с 1804 года. Прежде нежели Иисус придет, малое стадо будет собрано в единство веры. Иисус ныне очищает себе народ особенный, ревностный к добрым делам, и когда Он придет, Он найдет свою церковь, не имеющую пятна, ни морщины, ничего-либо подобного, у которого веялка в руке Его, и Он тщательно очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, и прочь. Матфея 3:12-10. Второй ларец намного больше и прекраснее прежнего, в который были собраны рассеянные драгоценности, бриллианты и монеты, представляет широкое поле живой истины настоящего времени, в которое будет собрано рассеянное стадо, а именно 144 тысяч, все они имеющие печать Бога Живого. Ни один из драгоценных бриллиантов не останется во тьме, хотя некоторые из них не больше острия булавки, они не будут упущены и оставлены в стороне в этот день, когда Бог собирает свои драгоценности. Малахии 3:16-18. Он может послать своих ангелов и поспешно вывести их, как вывел Лота из Содома. Краткое дело совершит Господь на земле. Он сократит его в праведности. Смет Римлянам 9:28. Джеймс Уайт. Примечание к сну брата Миллера.